Глава четвертая. Нападение. Поиски Оскара Файнберга и его приятеля Бенджамина Фокса, пропавших в кольце В-Сатурна во время охоты на бриллиантиды, длились несколько дней. Однако найти знаменитого дайвингера и гонщика не удалось. О том, что его проглотила бриллиантида, после чего Оскар превратился в гиганта, знали только очевидцы события и спецслужбы. У них были свои основания соблюдать режим молчания и сохранения тайны, так как случай с Оскаром был не единственным в своем роде. Но об этом знали уж и вовсе единицы во всей разветвленной структуре поселения человечества в Солнечной системе. Павла Куличенко допрашивал лично комиссар службы безопасности Земли Витольд Сосновский, похожий на постаревшего и заматеревшего викинга, и статью, и обликом, и характером. Несмотря на все попытки Пурвиса Джадда помешать этому, Сосновский, пользуясь поддержкой директора УАЗ Джорджа Монтега, сумел доказать целесообразность разговора с очевидцем события в кольцах Сатурна. Дело оборачивалось скандалом. И Джад, скрипя сердце, дал согласие на допрос начальника своей службы безопасности. Куличенко был еще молодым человеком, ему исполнилось всего 28 лет, но очень амбициозным и целеустремленным. Еще в детстве он поставил себе цель стать великим, неважно кем, ученым, изобретателем, общественным деятелем, чиновником, правителем, спасателем, косморазведчиком, и шел к этой цели упорно и хитро. Правда, ученого и косморазведчика из него не получилось, зато он добился успеха на поприще боевых искусств, стал мастером по унибосу, закончил Европейский институт связи и информации в Стокгольме, а затем попался на глаза будущему главе еврорегиона Пурвису Джадду и возглавил его предвыборную кампанию. После того, как Джадда избрали президентом Европы, Куличенко стал начальником его личной охраны. С виду Павел не казался богатырем и атлетом. Небольшого роста, 1,82 м, широкоплечий, но не накачанный, белобрысый, тихий и незаметный, он производил впечатление скромного служащего небольшой компании. Но на татами это был тигр, а в жизни — змей, умеющий в нужный момент заползти в щель и спрятаться, чтобы потом одним броском завладеть добычей. Кроме того, это был человек с большими связями, нужный шефу и крайне необходимой службе безопасности еврорегиона. На вопросы Сосновского Куличенко отвечал лаконично, подтвердил свое присутствие на борту спасательного «Носорога», однако своего мнения насчет поразительной трансформации Оскара Файнберга в гиганта не высказал. Во-первых, у него не было своего мнения. Во-вторых, у него имелось секретное задание Джадда разыскать Оскара в кольцах Сатурна и доставить на Землю, в резиденцию главы еврорегиона в Брюсселе. Необходимые технические и финансовые средства на эту операцию выделялись ему по первому требованию, но оповещать об этом Федеральную службу безопасности он не собирался. На второй день после допроса Куличенко начал реализовывать задание шефа, для чего сначала отправился на Энцелад, чтобы побеседовать с дайвингерами и выслушать их мнение по поводу происшествия. Затем он намеревался через друзей в Секоне и УАЗ выяснить подробности поисковой операции в кольцах Сатурна. Особенно Павла интересовали использованные для этой цели средства и силы, так как ему самому предстояло заняться тем же, хотя и негласно, в условиях строжайшей секретности. Вопрос, зачем Пурвису Джадду понадобилось искать Оскара Файнберга, Паша себе задавал, но справедливо полагал, что ему все будет объяснено в надлежащее время. К тому же он смутно подозревал, что деятельность Джадда в этом направлении как-то связана с бриллиантидами, точнее, с легендой о том, что эти моллюски космоса след спящего джинна, или, как его еще называли, демона, обнаруженного на земле в пустыне Ховенвип негуманского боевого робота. Полсотни лет назад этого робота удалось изгнать с Земли, но, покидая Солнечную систему, он ненадолго задержался у Сатурна, точнее, погулял по кольцам гигантской планеты. Но поскольку кроме легенды о джиннах существовал полюс недоступности, планета в Стрельце, на которой были обнаружены могильники с демонами, оказавшимися действительно боевыми роботами древней негуманоидной цивилизации гипертеридов, то Куличенко догадывался, что его шеф метит в гораздо более значимую цель, нежели проблемы ксенопсихологии. И цель эта находится не в Солнечной системе. Недаром же полковник контрразведки СБ УАЗ Селим фон Хорст, вернувшись из похода на полюс недоступности, прилюдно дал пощечину Пурвису Джадду, за что и был уволен из службы. Куличенко скрипнул зубами. Перед тем, как пойти на столь беспрецедентный шаг, как пощечина президенту Европы, фон Хорст буквально унизил Павла и его сотрудников, свободно преодолев две линии охраны Джадда и войдя в зал еврозаседаний во время очередного экономического форума. Поэтому пощечину видели все присутствующие и миллионы зрителей, смотревшие трансляцию из Дворца наций. Джадд был взбешен и едва не задушил Куличенко в своем кабинете. Павел не сопротивлялся, понимая, что карьера может быть загублена окончательно. Однако Пурвис его не уволил, хотя и пригрозил ограничить свободу на несколько лет, если начальник охраны не учтет печального опыта. И Куличенко учел, выполняя не только свои прямые обязанности, но и все самые деликатные поручения шефа. В душе он поклялся найти Селина фон Хорста и убить. В поселке охотников за бриллиантидами на Энцеладе царило уныние. Ровно 2 часа назад вышло постановление службы безопасности о полном и безоговорочном запрете на все экспедиции в кольца Сатурна и особенно на поиск бриллиантид. Запрет не имел срока окончания действия, а его нарушение каралось уголовным преследованием и ограничением свободы на срок до 5 лет. Куличенко проникся сочувствием к племени дайвингеров, в большинстве своем молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет, и нашел собеседников, которые пожаловались на идиотское решение начальства, поделились с ним своими горестями, а главное – слухами о причинах запрета. Говорили, к примеру, что пропавший в кольце В Сатурна Оскар Файнберг, тайну его исчезновения сохранить спецслужбам не удалось, нашел живого дракона, свободно плавающего среди камней, как рыба в воде, и тот проглотил беднягу вместе с грузом бриллиантид. Тем не менее, никто из приятелей и знакомых гонщика ничего толком о пропаже Оскара не знал, а тем более не слышал о появлении в кольцах Сатурна неопознанного агрессивного объекта. Если кто и видел Файнберга-гиганта среди потоков камней и ледяных глыб, так это наблюдатели за пространством. А они молчали. То ли действительно ничего не смогли разглядеть, то ли получили приказ не распространяться о своих открытиях. Потолкавшись среди расстроенных решением службы безопасности дайвингеров, Куличенко решил навестить местный астрономический центр, принадлежащий системе наблюдения, и отправился туда на триере местных транспортных линий вместе со своим сотрудником Игнасио Родригесом, исполняющим, помимо прочих обязанностей, роль телохранителя. Карт-бланш, выданный Джаддом, действовал безотказно, и новичков, каковыми по сути были гости, выпустили наружу, без проволочек и расспросов. Триер пронзил окно стартового створа в куполе поселка и поднялся над ощутимо выпуклым, растрескавшимся в шрамах, кратерах и метеоритных оспинах ледяным полем Энцелада. Стали видны два искристых бело-голубых фонтана, пара, неподалеку от поселка, вулканы маленькой планетки, наглядно говорящие довольно высокой температуре ее ядра. Поговаривали, что в подледном океане Энцелада, толщиной от 8 до 15 километров, имеется жизнь, хотя и не столь богатая, как в океанах Европы, спутника Юпитера. Внезапно какая-то тень мелькнула над идущим с небольшой скоростью Триером. Пассажиры аппарата почувствовали леденящий душу взгляд, облились потом, переглянулись, не понимая причин столь негативных ощущений. «Мама мия!» — начал Игнасио. «Это еще что?» «Вот он, смотри!» Но Павел и сам увидел переливчатое, почти прозрачное облако в форме медузы, уплывающее назад, резко развернул Триер, собираясь догнать необычный объект, но передумал. Взгляд, которым их одарила медуза, немного ослабел, однако продолжал давить на психику, как некое предостережение, и Куличенко внял голосу интуиции, шепнувший ему словечко «Погоди». Метуза достигла купола поселка дайвингеров, Триер успел отделиться от него всего на 3 километра, зависла над ним и вдруг стрелой метнулась вниз. Купол, выдерживающий удар крупного метеорита, разлетелся на мелкие куски. Напарник Куличенко вскрикнул, да и сам Павел открыл рот в изумлении, не веря глазам. На один миг медуза сформировалась в подобие человеческой фигуры и снова растеклась по территории агонизирующего поселка студенисто-прозрачной массой, перестала быть видимой. Зато площадка под куполом с полусотни строений и разного рода антенн вдруг расплылась разноцветными слоями дыма, коттеджи поселка в течение нескольких секунд потеряли четкую форму, превратились в языки алмазного сверкающего дыма и застыли причудливыми фестонами, подобиями снежно-ледяных сосулек удивительных спиралевидных форм. Затем над жутко изменившимся поселком охотников за бриллиантидами вновь стала прозрачная гигантская человеческая фигура. «Оскар!» — прошептал Куличенко. «Какой Оскар?» — не понял Игнасио. «Файнберг. Больше некому. Я чую. Но он же погиб. Далеко отсюда. Это он. Тогда надо уходить», — опомнился напарник. «Не надо», — остановил его Павел. «На ловца и зверь, как говорится. Мне нужно поговорить с ним, установить контакт. Ты с ума сошел? Он же нас, как их!» Павел приказал инк-пилоту Триера подлететь к поселку поближе, и тот повиновался. Аппарат скользнул к удивительному конгломерату странных конструкций, в который превратился поселок дайвингеров. То пропадающая, то появляющаяся гигантская человеческая фигура заметила аппарат, протянула к нему руку. Игнасио закричал. Игнат Ромашин, советник-официал службы безопасности УАЗ, получил сообщение о происшествии на Энцеладе спустя 30 минут после его завершения. Имея личную кабину таймфага, или, как недавно стали называть сеть мгновенного струнного транспорта, метро, он через несколько минут перенесся из дома под Волоколамском в управление в Брянске и успел застать комиссара СБ в его рабочем модуле. «Ты понимаешь, в чем дело?» — спросил Ромашина озабоченный Витольд Сосновский, начинавший стажером службы еще в те времена, когда Игнат был оперативным работником. «Пока нет», — ответил Ромашин, — «но не сомневаюсь, что исчезновение Оскара Файнберга и уничтожение поселка дайвингеров звенья одной цепи.
Почему ты так думаешь?
Боюсь, мы снова столкнулись с джиннами. Нет сомнений, что бриллиантиды — след нашего спящего демона, за которым мы с тобой гонялись полсотни лет назад. Мало того, наши эксперты утверждают, что бриллиантиды, по сути, являются алмазоподобными хромосомами, то есть генетическими структурами. Понимаешь, о чем речь?
По-твоему, бриллиантиды являются зародышами демонов?
Скорее всего, да.
Почему же ты мне об этом раньше не доложил?
Этим делом занимается особый отдел. Спроси у Калаева. Контрразведка тоже пытается что-то делать, но ей мешают, и ты знаешь, кто и зачем.
Сосновский поморщился.
Джад метит в председателя правительства и не брезгует никакими средствами. Для того он и забросил Золли на полюс недоступности. И, к сожалению, у него есть мощная поддержка в лице этой вздорной бабы.
Делануа?
Директрисы Секона? А также других лиц, которых лучше не упоминать в суе. Впрочем, об этом потом. Что произошло на Энцеладе, по-твоему?
Ты туда собрался?
Жду представителя Секона.
Сам доберется, не маленький. Полетели.
Они вышли из кабинета и направились к залу метро управления, не обращая внимания на двух появившихся, словно из-под земли, молодых людей. Один из них был живым телохранителем комиссара, второй — Витсом. По штату Сосновскому полагалось иметь четверых телохранителей, но он довольствовался двумя, справедливо полагая, что если кто-то серьезно захочет его устранить, он сделает это, несмотря на все усилия охраны. Путь от кабинета комиссара до базы на Мимасе занял всего четверть часа. Затем Сосновский и Ромашин сели на кок пограничников и полчаса добирались до Энцелада, пространство над которым уже было заблокировано кораблями погранфлота во главе с флагманом флота спейсером «Гепард». Кок, ведомый молчаливым драйвером погранслужбы, завис над поселком дайвингеров на высоте 300 метров, и прибывшие официальные лица увидели, что осталось от километрового в диаметре купола поселка.
Сосновский сжал зубы так, что заходили желваки, раздул ноздри.
Ромашин помрачнел, хмуря брови. Поселка, по сути, не существовало. На месте купола красовались невообразимые заросли полупрозрачных спиралевидных сталагмитов, сосулек, языков, лент, перепонок, стрел и башен, часть из которых достигала 100-метровой высоты. Больше всего этот дикий невероятный пейзаж напоминал гипертрофированно увеличенный кусок мха, покрытый изморозью. Молчание в рубке Когга длилось несколько минут. Потом Сосновский придвинул к губам усик рации. «Я С-1, кто взял зону?»
«Я П-1», — ответил командор погранслужбы.
«Здравствуй, Федор. Каким ветром тебя занесло к Сатурну?»
«Случайно проводил инспекционный рейд по системе, и тут это беда».
«Нашли живых?»
Короткая пауза.
«Только двоих. Игнасио Родригеса и Павла Куличенко. Их триер обнаружили в 300 метрах от поселка. Оба без сознания, но живы».
Сосновский и Ромашин переглянулись. Остальные? Снова короткое молчание.
«Ни одного. Людей можно опознать с превеликим трудом, но все они...»
«Понятно. Сколько всего?»
«По предварительным данным, не менее 60 человек».
Сосновский пошевелил губами, собираясь выругаться, но посмотрел на спутника и опомнился.
«Закройте зону наглухо. Сейчас сюда ринутся родственники погибших, начнется неразбериха, паника. Этого допустить нельзя. Я послал следственную группу. Она уже работает с моими парнями. Объяви тревогу степени А. Необходимо усилить контроль за пространством вокруг Сатурна. Особое внимание обратить на кольца.
Я уже отдал распоряжение, но ведь степень А Это боевая тревога.
Боюсь, Федор, нам скоро придется воевать.
С кем?
Объяснимся позже.
Пауза.
Для объявления степени А необходим квалитет ответственности. Сейчас сюда примчится инспектор Секона по особым делам. Он составит третий угол квалитета.
Хорошо, жду.
Командор отключился.
Сосновский отодвинул микрофон, сгорбился, проговорил глухо, разглядывая под аппаратом ледяной ландшафт Энцелада с гигантским куском заиндевевшего мха.
«Ты прав. Это дело рук демона. Все признаки налицо.
Что будем делать?»
«Прежде всего надо проинформировать председателя правительства. Будет лучше, если это сделаешь ты. И надо делать свое дело — искать демона.
Надо негласно перекрыть каналы метро из зоны Сатурна на Землю и на планеты внутреннего пояса, усилить охрану станций. Это детали. Решай глобальные задачи».
Сосновский дернул уголком губ. «Я уже работаю, советник, и отдал все необходимые распоряжения. Жаль, что в системе нет твоего внука. Я бы скинул это дело на него».
Ромашин отвел взгляд, с усилием сохраняя бесстрастный вид. Артем, посланный на полюс недоступности, не выходил на связь уже третьи сутки.
«Вернется. Я его заберу у пограничников. Не возражаешь?» — продолжал комиссар.
«Не возражаю», — шевельнул каменными губами Игнат.
«Надо срочно допросить Куличенко».
«Кого?»
— не сразу сообразил Сосновский, начальника службы безопасности Джадда. «Он засветился в этом деле дважды, когда летал с Оскаром Файнбергом во время пропажи гонщика, и теперь. Это отнюдь не случайно».
«Ты думаешь?»
«Думаю я редко», — усмехнулся Ромашин. «Я просто уверен. Допроси этого сукиного сына прямо сейчас, пока его босс не перехватил инициативу».
Сосновский снова подвинул губам микрофон.
«Федор, где сейчас находятся уцелевшие парни Родригес и Куличенко?»
«На борту моего гепарда, разумеется, в госпитале. Я сейчас поднимусь к тебе, у меня к ним есть пара вопросов».
Комиссар посмотрел на пилота, и пограничник все так же молча погнал кок к яркой звездочке спейсера, зависшего над Энцеладом в полутысячи километров от его поверхности. На громаду Сатурна, освещенного сбоку солнцем, и на гигантское сверкающее поле колец пилот, в отличие от пассажиров, не обращал никакого внимания. Он работал в системе Сатурна давно и, очевидно, привык к его красотам, хотя, по мнению Игната, привыкнуть к диковинной панораме гигантской планеты с ее сверкающими кольцами было невозможно.
Кок крутанул карусель в финиш стыковки со спейсером «Гепард», хищно зализанным видом, чем-то действительно напоминавшим животное из семейства кошачьих, и оказался в транспортном ангаре огромной, 400 метров по длине, машины для преодоления космических пространств и контроля границ человеческих поселений в галактике. Гостей в зале оперативного управления спейсера ждали трое. Командор погранслужбы Федор Конюхов, кряжестый, седевласый, с тяжелым бугристым лицом, начальник службы наблюдения за пространством Танака, маленький, тихий, бесстрастный, как и все японцы, и заместитель главы Секуна Кит Нордик. По-видимому, Нордик прибыл на борт спейсера буквально за минуту до безопасников, потому что Конюхов втолковывал ему что-то, показывая на ВИОМ, в растворе которого вариаторы со всех сторон демонстрировали место трагедии. Нордвига Игнат не любил за вечно недовольный вид и заносчивость, однако с ним приходилось считаться, так как этот желчный человек имел большие связи во властных структурах и мог подложить свинью кому угодно и когда угодно. Вместе с директором Секона Фариной де Ланва он составлял дуэт так называемой «белой оппозиции» нынешнему председателю правительства Касонга Нкуву. Нкуву был афроидом. Родился в Эквадоре, и давно пытался вместе с другими претендентами на пост председателя, в том числе с Пурвисом Джаддом, объявить Касонган-Куву импичмент. «Иди к Куличенко», — одними губами сказал Сосновский Ромашину, — «поговори с ним. Я отвлеку этого индюка». Игнат поздоровался со всеми присутствующими в зале и тут же вышел, пообещав присоединиться к ним через минуту. Куличенко и Родригеса он нашел в госпитальном отсеке Спейсера. Оба пострадавших уже пришли в себя и требовали у медперсонала выпустить их на основании прекрасного самочувствия. Увидев Ромашина, Куличенко умолк, вопросительно поднял брови. Он хорошо знал бывшего комиссара службы безопасности, с которым ему приходилось сотрудничать во время перемещения Джадда по земле и в космосе. Со своей стороны и Ромашин знал его не хуже, поэтому сразу взял быка за рога. «Что случилось, Павел? Мне сказали, что вы были очевидцами трагедии». Родригес и Куличенко переглянулись. «Мы ничего особенного не увидели», — сказал начальник службы безопасности Джадда ровным голосом. «Что-то сверкнуло, купол поселка разлетелся на части, как при попадании ракеты, и наш Триер бросило взрывной волной в штопор. Инг с пилотированием не справился, мы вонзились в ледяной торос. Это все, что мы помним». В глазах Игнасио мелькнула неуверенность, и Ромашин понял, что Куличенко чего-то не договаривает, а может быть, и вовсе лжет. «Вы действительно больше ничего не видели? А это что, допрос?» — воинственно осведомился Игнасио Родригес. «Еще нет», — спокойно сказал Игнат. «Допрашивать вас будут другие люди и в другом месте». «По какому праву?» «По праву выявления истины». «Вы говорите неправду, мистер Куличенко, и если я это докажу, не слишком ли много на себя берете, господин советник?» — раздался сзади чей-то скрипучий голос. Ромашин обернулся. В зал управления входил Пурвис Джад в сопровождении целого отделения охраны числом в 6 человек. Это был коротышка с морщинистым неприятным лицом человека, только что убившего всю свою семью. На узких синих губах Джадда вечно, как приклеенная, лежала кривая, брезгливая усмешка. «Если вы не оставите моего служащего в покое, я подам на вас в суд», — продолжал Джад, семеня короткими ногами. «Прошу вас уйти». Игнат молча поклонился и вышел из госпитального отсека, уже будучи твердо уверенным, что Куличенко и Родригес знают, что произошло на Энцеладе.